Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наше очередное прямое общение. Сегодня 1 мая, поэтому поздравляю вас с праздником весны и труда. Надо сказать, что сейчас вот посыл 1 мая, он звучит как-то по-особенному актуально. Мир, труд, май. Мы очень надеемся, что как можно скорее на территории Украины, бывшей Украины, ДНР, ЛНР, наступит мир. Ну а сегодня, дорогие друзья, мы с вами поговорим о том, что сейчас происходит и что необходимо сделать, чтобы этот мир поскорее наступил. Но мир такой надолго, такой, как был на территории Российской империи, когда столетиями никаких войн на территории проживания нашего народа не было. Итак, те темы, которые сегодня мы подготовили с вами для общения, выглядят так. Начнем с ситуации на Азов Стали. Что там сейчас происходит? Ну, прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, дорогие друзья, это происходит эвакуация людей с Азовстали. Примерно 80 человек на сегодняшний момент вышли, и это очень хорошо. Но мне хотелось бы пояснить ту ситуацию, которую руководство России в информационном плане, безусловно, у украинской стороны выиграла. Речь идет о подключении ООН и Красного Креста к эвакуации людей с Азовстали. Несмотря на обращение сидящих на Азовстали нацистов, чуть ли не, ну, не чуть ли, а реально, сначала к Папе Римскому, потом к Эрдогану, ситуация в информационном плане, на мой взгляд, ими полностью проиграна. Ну, смотрите, ООН занимается эвакуацией людей. 80 человек вышло, надеемся, еще выйдут. Если оттуда людей не выпускают, кто в этом виноват? Ну, естественно, те военные, которые там находятся. И в этой ситуации они выглядят уже не военными, не там, представителями запрещенного в России Азова, а самими настоящими террористами, которые реально прикрываются мирными жителями. Если же мирные жители оттуда выходят, то, в общем-то, вопрос с нахождением невоенных людей на территории Азовстали может быть закрыт. Если их не выпускают, виноваты в этом, по сути, исключительно западные кураторы и те, кто удерживает людей на Азовстали. Но мы будем надеяться, что как можно больше гражданских выйдет из Азовстали. Да, наверное, многие из них члены семей, в том числе азовцев. Но Россия же не воюет с женщинами, детьми и стариками. И пусть они сами решат, куда им ехать. Вот сейчас даже уже ролики такие есть, когда вышедшие из Азовстали люди решают, куда им ехать, на территорию России или на территорию Украины. Пускай езжают туда, куда они считают необходимым, где у них родственники, где, не знаю, где им будет более комфортно. Это не важно. Важно, чтобы наши солдаты, которые, как сказал президент, окружают Азовсталь так, чтобы муха оттуда не вылетела, ну, понимали, что больше никаких гражданских людей на территории этого завода уже не существует. Поэтому с Азовсталью мне хотелось бы, помимо того, что я сказал, еще одну историческую аналогию привести, дорогие друзья. Вот смотрите. Есть знаменитая картина. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Да? И текст этого письма есть, где они там издеваются над несчастным султаном, но в рамках юмора соответствующего века, когда это было написано. Но все равно запорожские казаки считали Турцию своим, ну, наверное, главным противником. Если так можно сказать, от запорожских казаков хотели бы вести свою в некую родословную вооруженные силы Украины и вообще ну, значительная часть идеологии современного украинского государства делает отсыл именно к запорожским казакам. И что сегодня? И сегодня мы видим, что нацисты, сидящие на Азовстали, прямо обращаются в эфире турецкого телевидения к турецкому султану, то бишь к Эрдогану, и просят спасти их от российского царя. От русского царя просят спасти турецкого султана. Если бы запорожцы, которые вот тогда жили и боролись за свободу на территории современного украинского государства, знали бы о том, до какого падения, до какого дна могут найти люди, которые пытаются к ним как-то приклеиться, я думаю, что им было бы не до смеха. Вот такие исторические мысли приходят в голову, когда вспоминаешь эту картину и смотришь на картину сегодняшнего дня. Дальше, что нам с вами важно обсудить. Ну, во-первых, я хотел бы еще раз, дорогие друзья, рассказать ситуацию, которая складывается вокруг моего YouTube-канала. Канал большой. Спасибо всем тем, кто подписан, кто смотрит там ролики. Почти 430 тысяч пользователей. И вдруг YouTube начал, ну, я бы не назвал цензуру, а назвал это, знаете, как в анекдоте. Хулиганы на улице, почему без шляпы? Или нет ли закурить что-нибудь? То есть начал докапываться. Первым поводом для бана на неделю и предупреждения первого послужил ролик, который вышел на ресурсе Ukraina.ru. Ролик со мной, мое интервью. Аккаунт Ukraina.ru был Ютубом ликвидирован без объявления войны. Этот ролик я разместил у себя. Значит, на неделю мне запретили проводить прямые эфиры. И предыдущий наш прямой эфир мы с вами в ВК проводили. Сегодня вот пользуемся Яндекс.Дзеном. То есть пробуем все возможные варианты. Через неделю разбанили. И сразу же, почти сразу же, ну, я разместил несколько роликов. Пришло второе предупреждение. А там так. Первое, второе и третье, значит, уничтожение, ликвидация аккаунта. Вот со вторым еще более интересно. Еще на 2 недели забанили меня там за размещение ролика, который является, ну, партийной программой «Справедливой России за правду». Напомню вам, что я член Центрального совета этой партии. И вот меня пригласили коллеги в эфир вместе с еще одним историком. Мы обсуждали текущее положение вещей. Этот ролик спокойно лежит на YouTube-канале «Справедливой России». К нему нет никаких претензий. Когда же я этот ролик разместил у себя, получил бан, мой коллега, который помогает мне с техническими деталями, отправил письмо с вопросом, что же такое происходит. Ответ от YouTube пришел через минуту. Представьте себе, через минуту. Такого просто не бывает. Ну и ответ был такой дежурный. Понятно, что через некоторое время YouTube-канал будет ликвидирован. А поэтому, дорогие друзья, очень важно, чтобы вы подписались на другие социальные сети, где мы с вами можем продолжить общение. Это, естественно, Яндекс.Дзен, это, безусловно, Телеграм-канал, это обязательно ВКонтакте, это Одноклассники. Пожалуйста, подписывайтесь, ссылки вы легко найдете. Главное, чтобы мы с вами в результате всех этих вещей не потерялись. Ну а в целом хочу сказать, что YouTube очень напрашивается, прям умоляет, чтобы его забанили в России. Банит государственные органы. Вот так ликвидируют налево-направо каналы, которые имеют большое количество подписчиков и являются патриотическими YouTube-каналами. Ну, в общем, мое мнение такое. YouTube не надо закрывать, потому что это важная площадка для того, чтобы доносить там свою точку зрения. Так, двигаемся дальше. Значит, сегодня в анонсе нашего общения я использовал новый термин. Предлагаю его вам широко нести в массу. Англодомор. Вот такой новый термин. Что это такое? Это попытка англосаксов организовать голод в мировом масштабе. Как это делается? Так посмотрите, они же сами об этом говорят. Ну, правда, не всегда англосаксы. Вот сегодня канцлер Германии Олаф Шольц, выступая, говорит: «Велика опасность голода из-за конфликта на территории Украины». Логика здесь такая. Украина плюс Россия – это важные игроки в производстве пшеницы, кукурузы, ржи, ну и многих других продовольственных товаров. В первую очередь пшеницы и кукурузы. Поскольку конфликт идет на территории Украины, нет вывоза вот всего того, что раньше выводилось с территории Украины. А Россия ввела эмбарго, запретила вывоз зерна, что, в общем, очень правильно. Вот казалось бы, если вы беспокоитесь о возможном голоде, не в Германии, не в Европе, а в странах третьего мира, что вы должны делать? Вы должны как можно скорее закончить, ну, побудить Москву и Киев закончить конфликт на территории Украины. Что нужно России, она давным-давно сказала. Нужны гарантии того, что Украина будет демилитаризована, ну и что, собственно говоря, там пройдет денацификация, что означает уход нынешней власти, безусловно. Потому что ни одна власть себя еще изменить не смогла, уж тем более денацифицировать. Истории неизвестны такие прецеденты. Что делает Запад? Запад демонстративно поддерживает нынешнюю власть и заваливает Украину оружием. То есть не дает провести денацификацию, говорит, что он нынешнюю власть будет поддерживать и не считает ее нацистской. И вместо российской демилитаризации он проводит ремилитаризацию, то есть усиление милитаризации Украины, заваливая ее уже теперь тяжелым американским вооружением. Что это значит? Это значит, что Запад на самом деле хочет долгого, продолжительного конфликта на Украине. И все это он делает под крокодиловые слезы, которые сам льет о возможном голоде. Но вы понимаете, что то, что они говорят, и то, что делают, диаметрально противоположные вещи. Вместо окончания конфликта они делают все, чтобы он был длительным. Более того, затягивание конфликта может привести к срыву посевной на Украине и тоже через некоторое время скажется на количестве собранного урожая. И это тоже может стать одним из факторов того, что они запланировали организовать в мире. Вот еще раз хочу сказать, голод в мире запланирован ими, а не имеет какое-то отношение к российской операции. Именно поэтому их действия как раз идут в этом ключе. Как можно больше оружия Украине, как можно больше слов поддержки, как можно больше заявлений для того, чтобы конфликт был длительным, для того, чтобы использовать это как повод для объяснения и создания реального голода в мире. Вы спросите, а зачем им это нужно? Слушайте, а вы вспомните историю Первой и Второй мировой войны, вспомните историю Великой депрессии, которая была искусственно организована. Вот точно так же сейчас идет сдувание пузыря потребления. Вот, пожалуйста, обложка журнала Times, ну, в принципе, самого, можно сказать, влиятельного в Великобритании. Вот буквально несколько дней назад обложка. Кто-нибудь объяснит людям, что период дешевой жизни закончился. И смысл статьи о том, что несколько поколений, там они говорят два, имели возможность жить очень хорошо, потому что были дешевые энергетические ресурсы, продовольствие недорогое, и вот жили хорошо. А теперь, значит, будут жить плохо. Вопрос, а почему энергоресурсы стали дорогими? Ну, вот просто, почему они 5 лет назад не были такими дорогими, а сейчас стали дорогими? И дорогими они стали за несколько месяцев, задолго до начала российской операции на территории Украины. Что случилось? Вот почему они стали дорогими? Ответ, слушайте, ответ удивительный. Потому что на бирже газ подорожал. Прекрасно. Если газ подорожал на бирже, сделайте все, чтобы он на бирже подешевел. Ну, вот эти спрос, предложение, невидимая рука рынка. Если все жители Запада должны жить плохо из-за того, что на бирже подорожал газ, так может быть вам Северный поток 2 надо открыть, купить больше газа, как бы дружить с поставщиками газа, в том числе в первую очередь с Россией? Нет, мы не будем платить за газ рублями, говорят они, ни в коем случае не откроем Северный поток 2, а вместо этого перестанем мыться, будем дождевую воду в унитазы наливать. Значит, что, на велосипедах ездить? Ну, то есть, это бред какой-то. Вы понимаете, что идет отказ от фундамента рыночных отношений, о которых они нам все уши прожужжали, и чью лапшу мы еще не со всех ушей сняли. То есть, вместо того, чтобы регулировать, да хоть законом ограничить стоимость газа, если вы можете украсть российские активы все, то цену на газ вы никак ограничить не можете. То есть это прям что-то сверхъестественное. Да могут, конечно, все. Но им надо, чтобы все это дорожало. Потому что подорожание энергии приводит к подорожанию всего и вся. Если электричество в 4 раза увеличилось сейчас в Испании, там что делают? Промежутки между поездами в метро увеличивают. А потом, не знаю, еще больше их сделают. А по сути-то ничего не изменилось. Та же самая рыночная экономика, те же самые электростанции, тот же самый Запад. Почему они сейчас говорят, что все будет дорожать? Потому что идет плановое подорожание. Российская операция – это всего лишь объяснение. Такие слова, как путинское подорожание, как в Америке они говорят, все это пустые слова. Во-первых, напомню, что Соединенные Штаты Америки являются крупнейшей нефтедобывающей страной. Это значит, они больше всех в мире добывают нефти. На втором месте находится Россия и только на третьем Саудовская Аравия. Вы можете себе представить ситуацию? В Саудовской Аравии бы сейчас выступил какой-нибудь принц и сказал, у нас растет цена на бензин, потому что в этом виноват Путин. Но вы бы, наверное, смеялись, потому что у вас Саудовская Аравия ассоциируется с фонтанами нефти, с дешевым бензином и вот вызванным этими всеми энергоресурсами процветанием. Ну и там как-то вот разговоры про Путина и подражание не прокатят ни внутри, ни снаружи Саудовской Аравии. А США, вот там они это используют. Хотя, дорогие друзья, за последний месяц Россия в 17 раз больше поставила в Соединенные Штаты нефти, чем раньше. Вот, пожалуйста, статистика. Поэтому я не говорю, что это хорошо. По мне, так вообще не надо туда продавать за то, что они делают. Но объяснять нашими действиями свои собственные планы – это у них уникальное искусство. Несколько слов, что они хотят сделать. Я бы назвал это конец эпохи потребления. Эпоха потребления – вот это всеобщее благоденствие, процветание, им больше не нужна. Они считают, что они обойдутся без этого. Ребята очень прагматичные. Сначала все это было нужно для того, чтобы соблазнить население Советского Союза. Ну и люди моего поколения постарше помнят, как это было. Джинсы, жвачка, мерседесы, у каждого будет домик. И все это на фоне искусственного дефицита в советских магазинах. Вот, мол, будете так, хотите так жить, как на Западе, откажитесь от армии, флота и всего-всего остального. Ну вот Горбачев это сделал. Итоги мы сейчас печальные пожинаем это в геополитике. Мы слабее, наши противники сильнее. Причем самое обидное, что сделали это мы. Представьте себе, что ограниченный контингент советской армии до сих пор бы находился на территории ФРГ, как американские войска. Ну и что? Политика Германии ориентировалась бы только на Штаты, или они были вынуждены бы ориентироваться и на нас, конечно. При этом даже объединение ГДР ФРГ отнюдь не означало, что мы должны выводить свои войска с территории Германии. Ну да, ошибка была, безусловно, даже преступление, передача ГДР в руки ФРГ. Но даже после этого наличие наших войск на территории объединившейся Германии давало бы нам прекрасные рычаги. Я уж не говорю о Восточной Европе. Ну, даже в одной Германии было бы этого вполне достаточно. Итак. Конец эпохи потребления. Это значит, что больше не нужен высокий уровень жизни. Он невозможен в таком количестве людей. Золотой миллиард еще более-менее. А сейчас что еще? Золотые 1,5 миллиарда китайцев, а потом еще золотые 1,5 миллиарда индусов? Нет, конечно. Поэтому на Западе начинается схлопывание этого проекта. Более того, Китай в сегодняшних рыночных условиях выигрывает у США. Это значит, что нужно изменить эти самые рыночные условия, то есть изменить экономику, разрушить все эти цепочки и связи для того, чтобы выиграть у Китая соревнования. А потом можно будет глобализацию 2.0 выстраивать, что они и собираются делать. Но сначала перед всем этим, просто, дорогие друзья, чтобы вы понимали уровень процесса, в котором мешает независимая позиция России, откуда вот такой накат на нас. Но сначала нужно ослабить Россию. Нужно превратить Россию в инструмент ослабления Китая, так же как Украина стала инструментом возможного ослабления России. Вот такая цепочка, вот это нужно понимать. И когда нам будут говорить о том, что давайте вы, значит, измените свою политику, измените свою власть, и все будет хорошо, и будут сняты санкции, вы поймите, что им надо захватить власть в России, чтобы через какое-то количество времени столкнуть нас с Китаем. Эти вещи абсолютно прогнозируемы и понятны. Но согласитесь, не все в 2014 году понимали, к чему придет то, что происходило на Майдане. Но многие, в том числе и ваш покорный слуга, об этом говорили. Вот точно так же. Сначала захватывают государство, осуществляя государственный переворот. При этом замечательные, красивые слова. Но уже тогда, в 2014 году, была запланирована гражданская война на Донбассе, ну, может быть, в другой части Украины, им ведь не важно где, важно, чтобы она началась. И дальше была уже запланирована война Украины с Россией. Вот это одно вытекает из другого. Так что вот это симпатичное потребление мировое схлопывается, но оно будет, конечно, схлопываться неравномерно. Европа – это эпицентр кризиса, поэтому Великобритания в свое время отстегнулась от него, о чем я тоже вам, дорогие друзья, говорил, ролик можно найти. Соединенные Штаты тоже пока будут балансировать на уровне ухудшения, но меньшего и не такого быстрого ухудшения экономической ситуации в Соединенных, ну, в целом в своей стране. Так, теперь давайте посмотрим на те вопросы, которые вы задали. Я хочу еще раз напомнить, что у нас с вами сегодня первый, можно сказать, экспериментальный эфир в Яндексе Дзене. Так, Николай Викторович, расскажите, пожалуйста, про Подоляку. Евгений Федоров считает, что он американский агент. Ваше мнение? Ну, Евгений Федоров наговорил всяких глупостей. Совсем недавно он проиграл суд и должен опровергнуть те клеветнические, несоответствующие действительности заявления, которые он делал в адрес Захара Прилепина. Ну и про меня он тоже много чего говорил, поэтому когда тот, кто уже судом уличен в том, что он распространяет сведения, несоответствующие действительности, распространяет еще какие-то сведения, я предлагаю просто его не слушать. Потому что отличить ложь от правды будет в данном случае невозможно. Ну, вот мое отношение такое. Я не очень понимаю, почему определенные вещи, связанные с боевыми действиями на территории Украины, их озвучивают не какие-то официальные структуры, а некий мужик, что называется. Почему? Не знаю, может, так удобнее, но для меня это выглядит несколько странно. Так, почему не применяем наше супер-пупер оружие, оно уже взрывает территорию России, угрожает Приднестровью? Значит, дорогие друзья, я не военный, поэтому про супер-пупер оружие вот спрашивайте господина Подоляку или наших военных экспертов. Но для меня очевидны определенные политические ограничения, которые на себя наложила Россия, от которой она, к сожалению, я объясню, почему к сожалению, должна избавиться. Операция началась в режиме, когда должны быть минимизированы жертвы мирного населения. И обратите внимание, именно так Россия до сих пор старается операцию проводить. При этом ВСУ, ну, такими вещами вообще никак себя не стесняют. Закрываются людьми, обстреливают города и села, когда только выходят из них. Обстреливают города и села, из которых они ушли раньше. Ну, как Донецк. 8 лет лупят по нему, потому что их оттуда выперли еще в 2014 году. При этом, вот это ж, понимаете, это какая-то фантастическая лживость. Вот есть такой губернатор Николаевской области, Ким, надеюсь, что получит по заслугам. Так вот он сейчас до сих пор в интервью говорит, что Украина не стреляет по своим городам. Конец цитаты. Значит, первое. Донецк официально вы считаете уже не своим городом. Херсон вы считаете не своим городом. Отдельно по Херсону тот же самый Ким говорит, поскольку Херсонская область и Николаевская соседние, он говорит, что технически нет возможности стрелять по Херсону. Точка У, я напомню, 80 километров дальность, примерная, да? А расстояние от Николаева до Херсона, вот прямо от города до города, я уж не говорю из области, 70 километров. Так что нет технической возможности? Есть. То есть вот это ложь о том, что якобы Донбасс сам себя обстреливал. Теперь, значит, Россия сама себя обстреливает. Тиражируется и повторяется. Но это же бред какой-то. Представляете, 8 лет на Донбассе ЛДНР стоят в своих городах, и вот эти люди говорят, что 8 лет они сами себя обстреливают. Бред какой-то, просто бред. Я не знаю, как можно это вообще слушать, но, к сожалению, часть украинской аудитории находится в этом информационном колпаке. Так, и дальше идем к вопросам. Запорожцы не были однородными, много национальностей было. Да, а кто говорит о какой-то национальности? Вы обратите внимание, когда мы, русские, говорим о каком-то историческом явлении, мы про национальность практически никогда не говорим. Запорожским казакам можно было стать любым, пройдя определенную процедуру посвящения. В том числе нужно было быть обязательно православным. Никаким язычником или, не знаю, еще кем-нибудь нельзя было, потому что тогда... Но было важно, вера это был, ну, фактически паспорт, если так можно сказать. Потому что если ты придерживаешься другой веры, если ты католик, ты будешь ориентироваться на Польшу. Если ты мусульманин, ты будешь ориентироваться на турок. Так считали запорожцы и поэтому себя идентифицировали как православных. Отсюда, собственно говоря, и такое простое воссоединение потом с православным русским царем. К нашему казачеству возьмем Донское. Кубанское, но кубанское казачество это и есть переселенные запорожские казаки. Отсюда, кстати, вот эти всякие странные идеи, распространяемые иногда в украинском информационном поле, о том, что, значит, они еще на какие-то российские области претендуют. Вот логика здесь такая. Были запорожцы, переселились, Екатерина их переселила, стали кубанские казаки, и вот, значит, давайте к Украине присоединять какие-то области. Да нет, конечно. Никогда там не было вопроса национальностей. Кстати, с вероисповеданием в российских казачьих областях было несколько попроще. Я лично сам читал о том, что в том числе были казаки, которые исповедовали, ну, можно сказать, что иудаизм. Вот такая вот история. Субботники, значит. Так что национальности в России это вопрос не столь актуальный, как в других государствах, которые называют себя цивилизованными. Так, идем дальше. Так, YouTube вас боится? Да нет, YouTube, конечно, никого не боится. Вот Навальнята недавно опубликовали список людей, которых они там обвиняют во всяких грехах. Но это список, по которому, я так понимаю, YouTube идет и уничтожает каналы. Вот я уже сказал, что одно и то же видео, за которое меня наказывают, может одновременно находиться на YouTube-канале партии «Справедливая Россия за правду». Почему они сразу не банят? Дело в количестве подписчиков. Они идут и ликвидируют каналы, на которых было и есть большое количество подписчиков. Вот, например, Политраша, да, прекрасный YouTube канал, он был ликвидирован, и проблемы у него начались раньше, чем они начались у меня. Почему? Потому что там было большее количество подписчиков. По-моему, 800 тысяч. У меня 400, там, в районе 430. То есть идут по списку идут. Когда в ответ на апелляцию ответ приходит через минуту, слушайте, ну, это значит, что там он был написан заранее. Кстати, по поводу того, что заранее, еще раз, в январе текущего года в Соединенных Штатах был уже внесен закон о ленд-лизе. Не сейчас, как ответ на ситуацию, не проблема какая-то выросла, они придумали решение. Еще проблемы не было, еще никто не знал, как будет развиваться ситуация, а они уже закон о ленд-лизе, о поставках безлимитных вооружений в адрес нынешнего киевского режима, они этот закон уже внесли в январе, примерно за месяц получается, да? Так, идем дальше. Рассматривался, так, что сейчас, подождите, сразу пошло много вопросов. Так, когда операция на Украине будет закончена, что будет? Так быстро двигается лента, что я не успеваю прям прочитать. Так, расскажите про проект Шваба. Вот, ну, дорогие друзья, проект Шваба, ну, мягко говоря, перечеркнут и отложен, но давайте не будем преуменьшать настойчивость тех сил, которые определенные мировые процессы направляет в то или иное русло. Что такое Шваб? Это вот инклюзивный капитализм. Это значит сдувание пузыря потребления под красивым лозунгом, что природа не выдержит все это. Поэтому давайте меньше есть, меньше мыться, меньше... Это же то же самое. Только сейчас давайте меньше есть, меньше мыться, потому что Россия плохая, и Путин зерно не поставляет, и еще вот, значит, требует, это же страшно подумать, рублями оплачивать газ. Дорогие друзья, вот на этом хочу отдельно остановиться. Вы представьте себе, возможная остановка немецкой промышленности, изменение парадигмы западного человека, который хорошо живет, и это нормально, и завтра должен жить хорошо, потому что у него демократия. И ответ, значит, мы не будем платить рублями. То есть, понимаете, ради того, чтобы не платить рублями, пусть немецкая промышленность встанет. Ну, вы понимаете, что это чушь какая-то. Да какая разница, чем платить-то, собственно говоря? Тебе надо всего лишь свои евро поменять на рубли. Что за какая-то принципиальность? А потому что вот это ухудшение жизни, оно у них запланировано. Они начали реализацию этого проекта. В том числе энергетика должна подорожать, чтобы было легче переходить на еще более дорогую зеленую энергетику, которая в том числе и ненадежна. Ну, когда-нибудь вот выключилась, ну что, значит, давайте... Понимаете, вот идеология меньше есть, меньше мыться, она не имеет никакого рационального зерна с точки зрения, что это действительно так надо. Это все вот одно и то же, как давайте детей не заводить, потому что якобы планета перенаселена. Это людоедские идеи, которые давно вынашивают в англосаксонском мире. Но вот сейчас они воплощаются под таким вот соусом. Так, следующий вопрос. Чем состоит ваш функционал в партии «Справедливая Россия за правду»? Значит, вот тот, кто спрашивает такие вопросы, он немножечко представляет себе партию как коммерческое предприятие такое, знаете, вот где должности есть, где люди выполняют, каждый выполняет определенные какие-то, делает какие-то определенные дела. Вот смотрите, немножко расскажу вам, как устроены общественные организации, ну, в том числе партия. Есть, во-первых, аппарат партии. Это люди, которые в партии работают. Они получают заработную плату, они официально в партии трудоустроены и выполняют самую разную работу, бумажную работу, разрабатывают, общаются с регионами. Ну, короче, работы, поверьте, у них очень много. С гражданами общаются, решают проблемы. Ну, вот это аппарат партии. А есть выборные органы партии. То есть люди, члены партии, выбираются в какие-то выборные органы, и за то, что они находятся в этих выборных органах, они не получают никакой оплаты, и это не является их, ну, что называется, вот местом работы в обязательном порядке. Хотя высшие органы руководства партии, конечно, они подразумевают, что человек большое количество времени тратит на участие в этих процессах. Одним словом, не забывайте, что партия – это такая добровольческая структура, где люди... Ну, в текущем режиме кто как может, кто как хочет, и у кого как хорошо получается, это тоже ведь оценивают и рядовые партийцы, решают главную задачу – воплощение программы партии. С этим в последнее время очень даже хорошо. Я напомню вам, что «Справедливая Россия за правду» была единственной партией, программный пункт которой – признание независимости ДНР и ЛНР. Этот пункт признан. Мы видим, что это важнейшее решение было принято руководством страны, и мы этому рады, но и наш скромный вклад в этом, безусловно, есть. Далее, выплаты, справедливый базовый доход, выплаты семьям, у которых есть дети, сейчас происходит. Здесь это тоже мы протариваем эту самую дорожку. Ну и многие другие важные программные пункты «Справедливой России за правду» мы воплощаем. Что касается меня, возвращаясь к ответу на вопрос, точнее уже заканчивая, я больше занимаюсь, конечно, вопросами идеологическими. Я работал и продолжаю работать в программном комитете. Это значит, что мы готовим программу партии. Я, если есть возможность, приезжаю в регионы, общаюсь с региональными отделениями, помогаю, объясняю, получаю какую-то информацию, вопросы, какие-то проблемы тоже подсвечиваю для того, чтобы, рассказав и объяснив это, так сказать, нашему федеральному центру, мы вместе могли эти вопросы как можно быстрее решить. Так, вопрос. Когда сменят экономический блок? Сколько можно ждать и страдать? Дорогие друзья, ну вот пока смены экономического блока, честно говоря, не видно. И хочу сказать, что та стабилизация курса рубля, которую мы сегодня наблюдаем, это, конечно, хорошая вещь, но давайте правду скажем. Сегодня спрос на иностранную валюту резко упал и сузился по одной простой причине. Россия минимизировала свою внешнюю торговлю. Ну, а правильно будет сказать, за нас ее минимизировали наши партнеры. Поэтому валюта не нужна, нет торговли, и она резко схлопнулась. Поэтому спрос на валюту упал, и те валютные ресурсы, которые сейчас в рамках торговли только газом приходят на биржу, они... Ну, спрос на рубли больше, чем спрос на валюту. А если мы перейдем еще и на торговлю, а это нужно сделать за рубли другими нашими природными ресурсами, удобрениями в первую очередь, в итоге курс рубля может быть совершенно, совершенно иным. И вот с этой точки зрения, дорогие друзья, есть важная вещь, которую нам с вами нужно обсудить. Как выглядела внешняя торговля до последнего времени? Россия продает природные в основном ресурсы за некие компьютерные нолики, называемые евро или в основном долларами. Дальше часть из них попадает на наш внутренний рынок. Центральный банк выкупает их на бирже, создавая рубли из воздуха. Дальше полученные компьютерные нолики евро или доллары частично идут на покупку западных долговых обязательств. И таким образом получается, что мы дали газ, например, за обязательство заплатить нам когда-нибудь с процентами. Вот эти обязательства заплатить нам когда-нибудь с процентами сейчас фактически Западом украдены. То есть газ мы дали бесплатно. Вот так была построена мировая экономика. Но в этом какой-то минимальный смысл был, потому что мы вроде как бы на другую часть нашей валютной выручки могли покупать то, что нам необходимо. Ну, не знаю, запчасти к самолетам, которые, к сожалению, у нас в основном импортные. Еще что-нибудь. А сейчас-то мы что будем покупать? То есть сейчас вопрос стоит так. Мы продаем природные ресурсы, получаем ваши компьютерные нолики, которые через торговлю в рублях будут лежать не в ваших банках, чтобы вы не украли, а тратить-то нам на что их? Вы же нам ничего не продаете. Поэтому я думаю, что через некоторое время возникнет вопрос сокращение нашей внешней торговли. Вот мы сейчас очень радуемся, у нас профицит. Это прекрасно, прекрасно. Только дальше-то что с этим всем делать? Вы, вот, вы накопили обязательств, потому что деньги – это обязательство вам что-то продать. Если вам никто на эти деньги ничего не продает, то зачем вам эти деньги нужны? Поэтому вопрос, что будет с внешней торговлей, он очень-очень интересный. Вот через некоторое время мы же можем поставить вопрос так, и должны поставить, на мой взгляд. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, нам за рубли продавайте то, что нам надо. Ищите рубли, чтобы купить то, что вам надо. Вот вам газ жизненно нужен. У нас есть тоже определенные важные вещи, которые вы постарались заблокировать в рамках тех самых незаконных ограничений торговли, которые вы называете санкциями. Ну так и давайте продавайте нам за рубли, а потом за эти рубли будете покупать у нас газ. То есть в итоге внешняя торговля будет переходить так называемый клиринговый или даже отчасти бартерный. Ну, грубо говоря, каждая страна должна продать друг другу, своему партнеру, определенных товаров на определенную сумму. Это и есть клиринговая торговля, когда вот есть эта сумма, она определена. Иначе получается, что мы все время кому-то что-то даем бесплатно. То, что мы будем на каких-то счетах копить их компьютерные нолики, ну, это, конечно, как говорится, приятно, но к реальному жизненному уровню наших граждан это не имеет никакого отношения. Так что здесь еще впереди у нас серьезные, ну, не побоюсь этого слова, философские обсуждения и проблемы. А экономический блок, конечно, менять надо, потому что он продолжает жить в парадигме, ну, уже, наверное, даже не прошлого, позапрошлого века. Когда, на ваш взгляд, люди в России смогут жить достойно? Ну, во-первых, давайте будем честно говорить. Люди в России живут более-менее достойно. К сожалению, у нас большая разница в уровне жизни. И вот когда мы говорим о необходимости увеличения социальных пособий, выплат, нам все время говорили, что это приведет к инфляции. Ведь те 340 миллиардов долларов, которые украдены Западом, они должны были бы быть выплачены в виде пособий, вложены в развитие инфраструктуры. И это бы привело к развитию нашей экономики, о чем говорит программа «Курс», концепция усиления российского суверенитета, о которой мы много раз с вами говорили и которая готова к воплощению. Но вот тот самый либеральный блок правительства, он живет в других парадигмах. И мы слышим опять теперь разговоры, что давайте, может быть, введем то самое пресловутое бюджетное правило. Я напомню вам, это когда часть, примерно 40 долларов с каждого барреля нефти, обязательно должны вкладываться обязательно в долговые расписки Запада, но, видимо, для того, чтобы он мог их легко украсть. Вот еще раз предлагать такое, слушайте, ну, я прям не знаю. Мне кажется, что финансовый блок наш и центральный банк, не наш, они живут с надеждами, что как-то все вернется. Дорогие друзья, не вернется, не вернется. Мир изменился, и он меняется очень быстро, и все-таки экономическая политика государства должна перестраиваться очень-очень быстро для того, чтобы мы вот в рамках этих изменений ничего больше не теряли, а только приобретали. Так. Смотрю на время. Ну, давайте еще пару вопросов, дорогие друзья, и подведем какой-то итог. Почему бы не зафиксировать курс рубля? Прекрасное предложение, я с ним полностью согласен. Причем хочу сказать так. Курс рубля не так важен, как важна его фиксация. Об этом Сергей Юрьевич Глазев очень много говорит. Для прогнозируемости любого бизнеса, частного, государственного, нужно, чтобы вы понимали, что стоит. Поэтому, конечно, нужно зафиксировать курс рубля. И мы сейчас видим, что у нас есть все возможности для этого. Курс рубля и так укрепился. Ну, давайте выберем какую-то цифру и вот на этой цифре зафиксируем. Пусть он там на 10 копеек туда-сюда колеблется и будет какая-то прогнозность нормальная. Обратите внимание, цены в магазинах, они, видимо, писались из расчета там 120-130 за доллар. Доллар стал там 75, ну не знаю, 80, например, а цены-то назад что-то не возвращаются. Поэтому, конечно, фиксация курса рубля – это очень важно. Это было сделано в Китае, когда везде один и тот же курс. Прямо во всех обменниках, кто был в Китае, тот это видел. Приходишь, везде одинаковый курс, как говорится, до копеечки. Ну, мне кажется, это как раз то, что мы можем у Китая точно позаимствовать. Так. Мы дали возможность украсть часть наших ЗВР, чтобы иметь руки развязанными. Ну, дорогие друзья, то, что украли, это всегда плохо. Это первое. Второе. Если вы вспомните мою книгу «Национализация рубля», мы тогда с вами и обсуждали это много раз, и я там писал о том, что размещение наших золотовалютных резервов там, ну, тогда там стабилизационный наш фонд, это выплата дани. Это выплата дани. Просто представьте себе такую орду, вот приехал туда какой-нибудь наш замечательный князь и привез дань, а ему взамен такая продвинутая орда давала расписки, что когда-нибудь она эту дань вернет с прибылью. Никто ее отдавать не собирался, но вот таковы правила игры. Поэтому то, что украли, плохо, безобразно, можно было бы минимизировать то, что украли. Но в целом они украли то, что и было данью. Вот это тоже, я рад, что вы, собственно говоря, понимаете. Так, ну и последний вопрос. Сколько будет идти спецоперация, не затянулась ли она? Мы не знаем, сколько будет длиться спецоперация, потому что мне кажется, что мы сегодня можем говорить о том, что спецоперация в условиях, когда украинскому режиму пошел колоссальный поток поставок самого, ну, не самого новейшего, но нового и тяжелого вооружения, мне кажется, что это уже не спецоперация. Потому что борьба с террористами, это да, это правильный термин, так и делается. Но если террористам заднего хода какие-то доброходы, в кавычках, притаскивают и дают огромное количество оружия, то это уже становится войсковая операция. Тут стесняться, собственно говоря, нечего. Ну и в завершение нашего общения я приведу исторический пример, о котором я писал в книге «Власть». Начало 20 века, боевики из Прибалтики после окончания российской первой революции убегают в Лондон, это прибалты, они осуществляют там грабеж одного ювелирного магазина, когда их пытаются захватить, ну, во время обхода полицейские, как водится, полицейские в Англии, это невооруженные, они несколько полицейских убивают. Ну, это событие невероятное для начала 20 века, а министр внутренних дел тогда, да, Уинстон Черчилль. Проводится оперативная работа и находит место, где, значит, трое-четверо этих боевиков прибалтов должны находиться. Полицейские приходят, выясняются, что ребята вооружены маузерами, значительно более мощным оружием, чем вооружены полицейские. Начинается перестрелка, опять несколько убитых, раненые. Подтягивают, значит, шотландских стрелков, то есть так потихонечку воинские подразделения. И опять ничего не получается, опять убитые, раненые, и никак этих, значит, отчаянных, горячих латышских парней в центре Лондона не удается взять. Тогда что делает Уинстон Черчилль? Он подтягивает артиллерию. И дальше начинаются такие исторические разногласия. Некоторые говорят, что в ходе артиллерийского обстрела дома, где они находились, начался пожар, ну и все погибли. Дальше там трупы были найдены, обугленные в руинах. Либо, может, подожгли здание и всех их там уничтожили. Ну, то есть началось все как полицейская операция, дальше началась антитеррористическая, а потом это была уже совершенно военная операция, и в центре Лондона стреляли из артиллерийских орудий. И сэр Уинстон Черчилль, будучи министром внутренних дел, не стеснялся поставить на карту свою репутацию, сказать: слушайте, ну вот есть вещи, для которых нужно и из пушек пострелять. Эту историю вы найдете не только в моей книге, но легко найдете и в интернете. Так что, дорогие друзья, для всего нужен определенный инструмент. Ну, на этом сегодняшняя наша встреча заканчивается. Еще раз хочу напомнить вам, что подпишитесь, пожалуйста, на социальные сети, потому что блокировка YouTube-канала, увы, не за горами. До свидания. Всего доброго.